Здравствуйте, с вами программа «О земном и о небесном». Я Юлия Бычкова. Продолжаю беседы с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, осень через несколько дней. Если позволите, сделаем это темой нашей программы.
Давайте сделаем вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Унылая пора очей очарования.
Ну, мы сегодня обо всем, и о плюсах, и о минусах. Но первый вопрос такой. Как вы относитесь к словосочетанию «осень жизни»?
«Осень жизни»? Ну, может быть, еще не дожил до этого возраста, поэтому мне еще трудно сказать, потому что, ну, как любому человеку, все еще кажется, что ты еще, твоя осень еще впереди, ты еще не закончил даже сеять, что уж там собирать. Хотя, конечно, если говорить об осени не только как о времени года, а как о некотором периоде, то, да, иногда выходишь в поля для сбора урожая, и ты понимаешь, что плохо потрудился. Не всегда выросло то, что хотелось бы, чтобы выросло. И ты понимаешь, это не потому, что все вокруг плохо. Тебе не хватило сил, как терпеливому агроному, как терпеливому хозяину этого поля, на этом поле навести порядок вовремя.
А это секрет, какие-то мысли?
Вы знаете, наверное, может быть, какие-то размышления о том, чем ты можешь поделиться с другим. Ведь осень — это не тогда, когда ты все собрал для себя, а тогда, когда ты это сделал в том числе и для других. Вот это какое-то такое, знаете, а что я могу сделать тем, кто рядом? Почему осень? Ну, осенью, наверное, появляется больше времени, все возвращаются к своим домам из отпуска, и все понимают, что все ждут некоторых, даже не новых впечатлений, а какого-то как нового начинающегося разговора. Вот как-то о главном, о небесном, а до этого о земном. Вот именно это для меня ощущение осени прежде всего.
Владыка, ну часто осень ассоциируется с апатией, унынием. Ну вот, чтобы не сильно грустно, мне очень нравится анекдот, подслушанный у Владимира Романовича Легойда, когда приходит на исповедь к батюшке человек и говорит: «Батюшка, грешен, вот уныние, уныние, и там уныние, вот уныние у меня». А он слушает, говорит: «Нет, друг мой, уныние — это у человека, который ведет духовную жизнь, у вас это депрессия». Вот уныние и депрессия — разные вещи?
Ну, конечно, разные. Потому что действительно уныние — это в том числе следствие того, о чем в этой истории рассказывает священник, усилий человека в духовной жизни. Это то, что накидывается на человека, идущего в гору, как усталость, как какая-то нестерпимая боль, как зной. Это тогда, когда ты поднимаешься в гору, на тебя набрасывается это уныние. И говорит, тебе нужно остановиться, все бесполезно, и вообще все хватит. А депрессия — это просто настроение. Это вот хочу — не хочу, буду — не буду, нравится — не нравится, люблю — не люблю, разлюбил. Вот прошло время, вы знаете, все. И уже больше нету этого чувства. Это вот депрессия. Это там, где не было никакого труда. Это просто постоянная игра со своим внутренним миром, где нет духовной жизни, где все создано для духовной жизни, а ее там нет. И получается то, что получается. Когда на поле должна расти пшеница, а там растет сорняк. Вот это и есть такая депрессия. И лечение, и уныние, и депрессия, они не похожи друг на друга.
А можно для каждого свои рецепты?
Уныние — это, прежде всего, борьба с унынием. Это духовные шаги, это искренняя исповедь, это глубокий анализ собственной жизни, это вдохновение. Вдохновение, которое в том числе происходит от таких вещей, там, как пост, как молитва. И все это помогает преодолеть уныние. Уныние — это евангельский образ Христа Спасителя, который, как образ, стоящий наверху этой горы, привлекает к себе. И когда ты видишь этот образ, то ты уже идешь, ступая вслед за ним, потому что он только что прошел по этому пути. И ты преодолеваешь это чувство, ты преодолеваешь эту напасть. А депрессия, скорее, это в том числе разговор с другими людьми, на которые нужно найти самый главный ответ. А что вообще я хочу? А кто я? Вот депрессия и борьба с ней заключается в принципиальном ответе на этот вопрос. Что я из себя вообще представляю? Не для других, а для себя самого. Что мне нужно? Что такое для меня любить, дружить, надеяться? Вот что это? На один день, на два? Какие должны быть другие люди вокруг меня? Но не это даже главное. А каким я должен быть для других людей, которые меня окружают? Вот мне кажется, наверное, эти шаги помогут человеку начать выбираться из этого депрессивного состояния. Но бывает состояние, когда человек уж очень погружен в это чувство. Тогда скорее ему нужна уже профессиональная помощь.
Вот как к священнику столько идут людей со своими проблемами, с депрессиями, с унынием, с чем только не идут. А вот эти недуги могут поразить самого священника? Если да, что ему, бедному, делать?
Он же человек, ведь и врачи болеют. И хотя он одевает врач маску, иногда тоже начинает и кашлять, и температурить. То же самое бывает и со священником. А лечится он так же, как лечит других. Вот как врач другим прописывает лекарства, те же самые лекарства пьет и сам. Вот так и священник, он тоже идет на исповедь, он идет к своему духовнику, он идет к старшим наставникам и говорит им о своей проблеме, которая сложилась у него. И при их поддержке старается решать эти проблемы вместе с ними. Идет к архиерею, приходит вот ко мне и говорит: «Батюшка, владыка, у меня сейчас такое время, не самое легкое». И рассказывает о том, что происходит там в семье или на приходе. И ты начинаешь болеть вместе с ним, сопереживать. И ты начинаешь делать все, чтобы помочь священнику преодолеть это испытание. Если это уныние, это одно, это уже порядок духовной жизни. Ну а если это усталость, иногда так и даешь совет: «Батюшка, ну вот, давай-ка тебе отпуск, я дам благословение, поезжай-ка с семьей на 2 недели, вот тебе еще какая-то поддержка, просто отдохните, а там видно будет». Ну и слава Богу, возвращаются, и все хорошо.
Помощи просить не стыдно?
Помощь просить всегда нужно. Когда ты понимаешь, что ты не можешь преодолеть себя самого, когда ты понимаешь, что тебя это утаскивает на дно, нужно успеть прокричать, чтобы на берегу услышали. Бывает, так далеко оттащит, что уже кричишь, никто не слышит. И тогда еще больше кажется: ну вот, никому я не нужен, и никто не замечает моих бед. В Священном Писании есть очень интересные слова на этот счет. «Пока дитя не плачет, мать не разумеет». Вот, может быть, поэтому дети, которые не могут еще говорить, уж точно с самого детства каким-то удивительным способом могут плакать. Очень громко иногда плакать. Вот это детское качество иногда нужно вспоминать. И такая просьба о помощи бывает очень нужна и необходима. И чтобы другие разумели.
А вот в советском воспитании было нечего, сам должен справляться. Это я помню еще из своего детства, и в школе так заставляли.
Ну, смотря
сам решай свои проблемы.
Смотря с чем. Есть вещи, которыми, конечно, ты должен справляться. Да и духовник тебе скажет, что нужно делать самому. Не какие-то внешние обстоятельства нужно поменять, а нужно начать менять прежде всего внутренние обстоятельства. А уже затем все начнет меняться и внешнее. Ведь, знаете, если ты уже почти не любишь своей семьи, если уже у тебя почти не сохранилось дружбы со своими детьми, то никакой отпуск и никакие далекие поездки не помогут. Эти внешние обстоятельства уже будут как будто бы не нужны. Все начинается из тебя самого.
Владыка, вот примеры депрессии, не знаю, может, вы меня поправите, это не совсем так, но, как я прочитала, описано даже в Священном Писании. Вот Ветхий Завет приводит примеры, что страдал царь Саул, пророк Давид, царь Соломон. На самом деле, то есть нельзя винить вот этот наш сумасшедший ритм жизни?
Ни в коем случае. Это то, что случается с любым человеком. Это то, что происходит не от внешних обстоятельств, а именно от нашего внутреннего мира. Это такая, знаете, внешняя болезненная реакция не на прикосновение извне, а на то, что внутри начинает сбиваться. И проявляется именно так. И вот здесь нужна такая именно глубокая, если так можно сказать, внутренняя настройка. И, кстати, самым первым лекарством в таких состояниях являются надежные друзья. Друзья, с которыми можно поговорить, которые не скажут тебе: «Да ну, брось, выбрось из головы», а которые тебя умеют выслушать. Но чтобы у тебя были такие друзья, которые умеют тебя слушать, тебе нужно самому учиться слушать других людей, своих друзей. И тогда они будут платить взаимностью. Вот это и поддерживает. Кстати, тех людей, которых вы вспомнили из Ветхого Завета, очень много утешали именно друзья. Те люди, которые находились рядом с ними. И их дружба заключалась в том, что они могли быть рядом, независимо ни от каких обстоятельств, и своим присутствием помогать человеку преодолевать это внутреннее одиночество, ложное одиночество. Потому что всегда с нами Создатель.
Владыка, давайте вот о ярких красках осени. Не только у нас это чревато каким-то грустным настроением. У нас на телевидении новый сезон телевизионный. Дети в школу идут за новыми знаниями. В церкви начинается Новый год.
Да.
Правильно? Какие еще плюсы вы находите в осени?
небо под ногами, как у Шевчука есть такая замечательная песня «Небо под ногами». Это действительно время, когда мы не подводим какие-то итоги, а вот время, когда, как я уже в начале нашей беседы сказал, мы начинаем делиться тем, что в нас есть с другими особенно. Вот и дети идут в школу, мы же делимся с ними, тебе надо учиться. Вот смотри, вот мама твоя, вот твои родители, они учились, и это принесло им пользу. А еще есть понятие русской осени. А вот на Руси осенью всегда играли свадьбы. А осенью это всегда было время, когда создавали новые семьи. И чаще всего осенью совершали венчание. И это ведь как раз время самое, что ни на есть, настоящей зрелости и надежды. Ничего не заканчивается, а именно все только начинается или продолжается.
Вот когда действительно вот свадьбы, и насколько я знаю, некоторые специально ждут осеннего времени, потому что на Покров, говорят, самые крепкие семьи заключают браки, да?
Так уж замечено. Так говорят в народе, потому что народный календарь-то и состоял из церковных праздников. А так как Покров совершается в октябре, так и говорили, вот на Покров-то и покровую свадьбу сыграем. К этому времени в нашем народе, в особенности, это хотелось бы, наверное, подчеркнуть, относились всегда с глубокой сакральностью. Потому что смысл еще этого времени заключался в такой, знаете, в благодарности. Вот благодарность и за то, что мы смогли вырастить, и за то, чем мы смогли поделиться, и за то, что у нас хватило сил и терпения для этого. Благодарность за то, что мы были не одни в этот период жаркий летний, в очень трудовой весенний, но еще и благодарность за то, что, может быть, мы останемся не одни и в зиму. Ведь осень — это еще надежда на неодиночество тогда, когда все станет как будто бы мертвым к рождению нового. В зимний период уж новых цветов мы не увидим. И вот, вот эта благодарность, перенесенная как надежда в эту зиму, она, вне всякого сомнения, является таким ярким, наверное, смысловым, если так можно сказать, наполнением этого осеннего времени. Вот и свадьбы играли, чтобы зимой холодно не было.
Владыка, спасибо большое. Вы раскрасили яркими красками наш осенний разговор сегодня. И, конечно, такое вот позитивное слово ваше нашим зрителям и слушателям.
Спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Дорогие братья и сестры, нам предстоит действительно удивительная пора, когда мы будем смотреть на окружающий мир, увядающий, меняющийся, разукрашенный разными красками, когда мы будем ждать последнего осеннего солнца и греться на нем, когда мы будем радоваться хорошей погоде. Но дай Бог, чтобы все эти надежды мы смогли переложить прежде всего в себя самих. Чтобы, если так можно сказать, мы стали кладовой солнца. Чтобы тогда, когда его не станет на небе, станет холодно, из нас этот свет, это тепло проистекали к тем, кто рядом с нами. Чтобы осень родила в каждом из нас не закат, а новый рассвет. И Божье благословение пусть поможет нам в этом. До свидания.